Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Уважаемые радиослушатели, с вами радиостанция «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья Сибры», я его ведущий Владимир Мамонтов, и хочу вам сказать, что у нас сегодня с вами спецвыпуск нашей программы, нашего радиожурнала, и посвящен он вот чему, посвящен он нашим, что там скрывать, друзьям и коллегам, с которыми мы работаем уже в течение длительного времени, помогаем друг другу. Я имею в виду телеканал «Белрос». Это телеканал союзного государства, телеканал, на котором идут программы, посвященные российско-белорусской дружбе, российско-белорусским проблемам, российско-белорусским совместным военным учениям, совместному пению, совместной жизни и так далее, чему хотите. Такой настоящий телеканал про жизнь союзного государства, про который не все верят, что оно существует, а оно существует и не в зуб ногой. На этом телеканале есть такая программа, она называется «Есть вопрос», это ток-шоу. И ведет ее тоже постоянный наш автор, постоянный наш эксперт, к которому мы обращаемся, Вадим Францевич Гигин, который является много кем в Белоруссии. Он и депутат Национального собрания, он и руководит главной библиотекой Беларуси, вообще философ, ученый, историк, журналист, политолог и так далее. Вот он и там успевает, и у нас он часто в программах принимает участие. И вот на этой самой программе «Есть вопрос», он есть ведущий. Он, собственно говоря, строит эту программу, а мы уже, в свою очередь, журналисты из России и из Белоруссии, приезжаем к нему и отвечаем на его вопросы, послушно, как зайчики, рассказываем о том, что мы думаем по тем или иным политическим вопросам. Значит, вот я вернулся как раз сейчас из Минска, и друзья мне подготовили эти файлы, собственно, двух программ, которые мы записали, там была еще и третья, ну, две мне показались наиболее интересными, сказать, чтобы они были, с одной стороны, про союзное государство. Ну и да, и нет. Одна из них о месте союзного государства, о месте России и Белоруссии, скажем, там, в той конфигурации мира, которая будет теперь, и какой она будет заодно, можно поспорить, после некоторых событий, ну, например, саммита ШОС, там, знаменитого парада в Китае. Это, ну, к этой программе мы чуть позже перейдем. А вот начать мне хочется знакомить вас с этой программой и представлять ее участников с немного другого. У нас с вами прошлый выпуск радиожурнала начинался с того, что мы рассуждали о Дональде Трампе. Так получилось, ну, видимо, это такая фигура, он, конечно, прямого отношения к союзному государству не имеет, но деваться некуда. Все его обсуждают, и на самом деле имеет он наипрямое отношение к Беларуси, и тем более к России. Хорошо это или плохо, я не знаю, или мы попробуем на этот вопрос как-то ответить, так или иначе. Но вот на телеканале «Белрос», вот одно из ток-шоу под названием «Есть вопрос», был вопрос такой, собственно говоря, а Дональд Трамп, это хорошо или плохо? Это ловушка или шанс? Вот на этот вопрос мы старались, все участники этой программы, хором отвечать. Там иногда действительно хором, иногда действительно хором, к сожалению, как на ток-шоу бывает. Но по ходу дела я вам буду представлять участников, а кое-кого вы по голосам сами узнаете. Это известные журналисты, известные политологи, белорусские и российские тоже.
Я нашими президентами занимаюсь.
Ну, вы поняли, что это Виталий Туевич Третьяков. Я же говорил, вы узнаете голос. Вот вы и узнали. Значит, он руководит факультетом тележурналистики в МГУ, это известнейший журналист, значит, с заслугами, ну, в общем, кто не знает Третьякова, да все знают Третьякова.
Значит, мы все как-то привыкли по общему внешнему впечатлению. Конечно, впечатление он производит, безусловно, на фоне Байдена, но давайте возьмем близкий нам пример. Вот в России 4 президента было.
Вы прям как Пушкин. Один там.
Да. Ну, долго живем, да. И вот первые два, я и Советский Союз там.
И тоже. Вы их всех знали, кстати.
Да. Возьмем Горбачев.
Я тут стал считать 4 президента у России, думаю. 3 вроде было.
Медведева забыли?
Ельцин, Путин, Медведев.
Горбачева берем.
Так он не России был президент.
Да ладно, СССР это большая Россия. Ну, мы сейчас не о Союзе.
Вы протестуете, видите, как вот эти имперские замашки.
Да? Итак, из 3 президентов, вот берем, Медведев так мелькнул, это, дальше посмотрим.
Подождите, он мелькает до сих пор.
На президентском посту. Один удачный. В наши, собственные наши. А вы хотите, чтобы американцы все были хорошие президенты для России? Такого ждать не нужно. Я ценю Трампа за то, что он, как Владимир Членин говорил о Льве Николаевиче Толстого, что он срывает все и всяческие маски.
Ну да.
Дело в том, что умную вещь скажешь ты, мало кто заметит. Когда это даже глупость произнесет президент, то это замечают все, если тем более умную вещь. Так что это очень важно. То, что он добивает эту гнусную Европу, которая изменила России, себе, и то, что он как бы выволок наружу все нутро, как выразить бы раньше, американского империализма. Не стесняясь, говорит, мы вас хотим обобрать, вас разделить. Вот, вас уничтожить.
Но при этом всем говорить спасибо.
Да, честно, такая честность меня привлекает. Лучше, если они не скрывают свои мысли, тем более, что это как раз очень хорошо ложится вот на тезисы нашей пропаганды, как говорили. А оказывается, это был настоящий политический анализ. Вот, так что...
Понятно, Виталий Тучков.
Да, и плюс, конечно, он ценит Россию. Вот он, у него нет этого презрительного отношения к России, как какой там это региональная держава.
Здравствуйте, он сказал, бумажный тигр.
Не, ну хорошо. Владимир Владимирович. У него много выскакивает этих слов.
Но тут же взял эти слова назад.
Смотрите, все-таки мы к Трампу относимся, да, можем характеризовать его как личность, как бизнесмена, как политика, как мастера слова, но в данном случае его отношение... к Беларуси и к России. Он, знаете, как мы молодежь обсуждаем, молодежь это вызов или ресурс? Вот для нас это все-таки, вот со всем этим его поведением, с этой его идеологией, с этой его борьбой, революцией здравого смысла, с осушением болот, вот все, что он делает, и мы много раз обсуждаем. Для нас это в плюс или для нас это в минус?
Для радиослушателей я скажу, что вот сейчас слово берет Вадим Боровик, политолог, депутат Минского городского совета депутатов, тоже один из постоянных участников наших ток-шоу и наших программ.
Ну, в любом случае, когда диалог человек готов вести, это всегда надо рассматривать как плюс. Поэтому, не всяких сомнений, то, что Трамп и с Владимиром Путиным встретился, и достаточно прагматично на текущий момент Белый дом ведет диалог с Минском, это говорит о плюсе. Естественно, вот эту риторику такую неоднозначную Трампа не надо воспринимать буквально. Это инструмент давления. Если, грубо говоря, нужно было заставить Европу выстроиться в очередь покупать американское оружие, ну, надо было говорить, как я готов с Владимиром Путиным в объятиях решать все вопросы. Естественно, это европейцев настораживало. Они расчехляли кошельки, соглашались на 5% от ВВП тратить на ВПК и прочее. Но если сегодня надо надавить на Россию, такие вот не совсем красивые высказывания в ее адрес звучат. Что важно? Давайте по сути. Надо смотреть, что он делает. Еще раз говорю. Первое. В любом случае оценка должна быть взвешенная и трезвая. Любая радикальная, либо в объятия к нему, либо гнобить и ругать, это неправильно. Тут надо видеть и плюсы, и минусы. Выгодно ли нам с ним инициативно ругаться? Нет, однозначно. То есть нам надо вести с Вашингтоном диалог. Но что мы видим, что сделал Вашингтон? Первое. Если до начала СВО с умой ходили по Европе, 1.5% почти большинство стран платило, около процента ВВП, он их вынудил 5% от ВВП платить. Реальные действия. Ангезурский коридор взял под контроль, под аплодисменты, и все промолчали, проглотили. Далее смотрим.
Да, еще сейчас,
далее идем. В Сирии сказал... Видели, как он Эрдогана хвалил, даже стульчик подвигал, когда он согласился у него на 40 миллиардов долларов покупать сжиженный газ. Он ему говорил, я I love you, и подвигал стульчик. Дальше смотрим. Значит, конкретные действия. Он сейчас совершил очень умный шаг, молодец. Он сказал, опять же, я не люблю кого-то фанатеть. Никакого фанатизма в отношении Трампа нет, у него там куча внутренних проблем и так далее. Недаром они там эту свою гвардию гоняют по штатам, не могут навести порядок. Тем не менее, смотрите, он сделал очень умный шаг. Он сказал, что у него, в принципе, и Европа друзья, и Россия друзья. И хотите воевать, я вам не мешаю. Я вам буду продавать оружие. Молодцы, я буду зарабатывать. Он сказал, знаете как, я не против, я не хочу на этом зарабатывать, но вы же меня вынуждаете, буду вам продавать оружие. Вы молодцы, сначала создали бюджеты для этого, то есть утвердили 5% ВПК, на ВПК от ВВП, а теперь, друзья, вы готовы у меня покупать. И сейчас у него идет давление, значит, на, соответственно, обе стороны. То есть, смотрите, в чем суть вопроса, вы должны понимать. Сейчас ситуация сложная для России в чем? Что если Трамп находится в выигрышном положении, это объективный факт. Фиксируем эту ситуацию, вот фиксируем. Он получил под контроль под контроль 80% территории, у него есть право брачной ночи, соответствующие соглашения. То, что там он по каким-то редкоземельным металлам, это вся экономика, в принципе, идет под Северную Америку и, в принципе, под Запад. То есть, пожалуйста, заключили, вы воевали, сражались и так далее, а сегодня наши будут здесь субъекты хозяйствования. И еще, самое глупое заявление, которое вам озвучивают, мы должны заключить на века мир навсегда. Когда в истории кто-то выполнял свои обязательства? Мюнхенский сговор, потом пакт Молотова-Риббентропа, а потом все было нарушено. Обеспечить договоренности можно только силой. То есть, если ты в сильной позиции, а это сильная экономика, ты сможешь обеспечить свои договоренности. Поэтому Трамп действует жестко в своих интересах, не нужно быть наивными, и нам просто надо с ним вести себя прагматично и не становиться в ту позицию, когда он нас может, так скажем, в объятиях...
Пока Владимир Александрович думает об этой позиции, я все-таки некоторое уточнение несу. Ну, во-первых, 5% еще никто не платит.
Пока не платит, но мы к этому подведем.
Нет, и более того, в Европе не просто не платит 5% от ВВП, это должно быть к 30-му году, когда Трамп уже не будет в Белом доме. И более того, они его обманули и уже заявили, что платить не собираются. Это во-первых. Во-вторых, нужно все-таки отметить, что Трамп за все это время не ввел новых санкций против России. Несмотря на то, что в Сенате имеется двухпартийный консенсус, инициированный Линдси Грэмом, о введении самого жестокого закона о санкциях против России. Единственный человек, кто его сдерживает, это введение этого закона, это Дональд Трамп. Ну, это просто, чтобы внести некоторые замечания.
Да. Я согласен. Владимир Францев, предлагаю продолжить эту тему.
Вот солидным голосом предлагает таким продолжить эту тему. Это действительно солидный человек, депутат парламентского собрания Союза Беларуси и России, доктор военных наук, профессор Николай Евгеньевич Бузин.
Всегда есть такая отправная точка. Чем хорош Трамп, чем он плох? Надо по сравнению с кем? По сравнению с Байденом, на мой взгляд, он хорош. Для и Российской Федерации, и для Республики Беларусь. Если брать других деятелей, ну, допустим, предшественников его и так далее, тут надо посмотреть, кто был лучше, кто хуже. Но есть плюс. Мне, допустим, очень импонирует Трамп с точки зрения, он говорит, он хоть частично, но выполняет то, что он говорит.
Николай Ильич, единственное, он столько много говорит, что что-нибудь из этого он довыполнил.
Надо запомнить, что он говорит.
Я хотел бы обратить ваше внимание на другое.
Надо записывать за ним, а то
он говорит. У него есть очень хорошее качество, во всяком случае, он склонен к общению. Он как бизнесмен всегда пытается отстоять свою точку зрения. Но у него есть еще другое качество. Он готов дать задний ход. И это большого стоит. Есть упертые политики, которые сказали, Люмини, я так уверен, и все. А вот здесь гибкость политики, она необходима. У него гибкости выше крыши, на мой взгляд.
Хватит на нескольких политиков.
Да. Поэтому, если говорить о том, хорош он или плох, опять же, соглашусь, все познается в сравнении. Первое, а второе, есть плюсы.
Ну вот, хорошо, Николай Ильич, просто оценочно. Вот как китайцы любили говорить о Мао Цзэдуне, там 70% хорошо, 30% не очень. Вот в Трампе как у вас?
50 на 50.
Хороших ход. Может, да, может, нет, да. А, Сергей Борисович, ваша оценка. Именно в применении к нашей ситуации.
Ну, тут тоже играть в игры с радиослушателями, это такой исход будет понятен. У нас Сергей Борисович Станкевич, политолог, политик, аналитик, и наш очень частый гость на наших программ, и все его знают. Станкевич Сергей Борисович.
Для кого Трамп, несомненно, хорош, это для журналистов, для СМИ. Потому что он ежедневно дает кучу поводов, о чем написать и что прокомментировать. Вот он как с утра начал что-то заявлять, и уже есть возможность, инфоповод есть.
Он шоумен,
можно уже комментировать,
так и остался.
Да? Он где-то выступил, и по всему миру волна пошла комментариев, понимаете? Вот для журналистов в первую очередь, во вторую очередь для политологов и экспертов, которые подтягиваются чуть позже, уже, так сказать, обобщают. Но это просто кормилец, можно сказать.
Кладезь.
Кладезь. Теперь, что касается Белоруссии и России. Не обольщаясь, ни в коем случае, по максимуму использовать те реальные возможности, которые он открывает. Он существенно больше возможностей создает для энергичной стратегической дипломатии, нежели предшественники. Любые, кстати, любые. И, что очень важно, может быть, мы до конца не знаем, но, может быть, возникла первая со времен Ялтинской конференции 1945 года, реальная какая-то договоренность фундаментальная, геополитическая между собой Соединенными Штатами и Россией, там, на Аляске. Там были некоторые договоренности, нефиксируемые на бумаге, которые мы не знаем, но которые постепенно выплывают. Намеки на них, ссылки на них идут. Вот встретился Лавров с Рубио там на полях сессии Генеральной Ассамблеи. Что мы узнаем по очень скупым комментариям? Встреча была суперзакрытая, да? Что подтверждают, что действуем и дальше в русле тех договоренностей на Аляске. То есть они длятся. В каком русле мы продолжаем согласовывать, как выйти из военного конфликта в Украине? То есть там были некоторые договоренности, и я надеюсь, что к этому мы поэтапно движемся, независимо
от того, то есть были секретные протоколы,
что риторически заявляется при этом, так сказать, на публику. И вот на это очень серьезный расчет, потому что эффективно закончить этот конфликт, причем таким образом, чтобы это закончилось разумным балансом взаимно признаваемых интересов. А вот такой баланс взаимно признаваемых интересов великих держав может быть только в случае, если собеседником выступает Трамп. Он вернул политику великих держав. И вот за это, может быть, мы скажем ему спасибо, но только в конце его
президента. Вот здесь уже прозвучали слова о мире или нет. Александр Владимирович, вам вопрос как к военному эксперту. Все-таки, вот если конкретно Трамп, это президент войны или президент мира? Потому что он говорит, я остановил там то ли 6, то ли 7 войн, он говорит 7. А с другой стороны, да, я буду продавать оружие всем, кто его купит. Как это соотносится?
Вот у кого Вадим Францевич спрашивает, я должен вам пояснить. Это Александр Владимирович Тищенко, военный эксперт по национальной безопасности Беларуси, поэтому к нему так. В общем, мы всегда обращаемся, если нам надо что-то понять, ну, скажем, военной составляющей той или иной проблемы. Поэтому вот сейчас Гигин Вадим Францевич, как ведущий ток-шоу, логичнейшим образом обращается ровно к Александру Владимировичу.
Ну, я начал с того, что если кратко характеризовать Трампа, то есть такая фраза: ничего личного, только бизнес. А вот. И война – это как раз тот самый вопрос. Второй момент. Мы все время смотрим на него как на политика, как на бизнесмена, но он прожженный лоббист. А вы знаете, лоббизм в Америке – это у власти это бизнес, параллельный бизнес. И вообще ради чего стремятся во власть? Он сегодня лоббирует достаточно такой широкий спектр, это вот, начиная там BlackRock, допустим, Big Farm, Big Tech, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, все входит в эту систему. Европа – продолжение этой системы. Вспомните, что Европа пообещала Америке – 600 миллиардов долларов на инвестиции, 750 на нефть и газ, 800 на милитаризацию. Более 2 триллионов за каких-то 10 лет. Как вы думаете, лоббизм в этой системе как себя чувствует, комфортно или нет? Поэтому все вопросы, переговоры о мире или что-то, война, им не нужна война как таковая. Ведь, по сути, Россия – это как ширма, на фоне которой существуют идеи угрозы войны, там, и перевооружения, всего остального. Все крутится вокруг того, чтобы все готовились к войне, но не воевали. Нету смысла, иначе бизнес прервется. Поэтому Трамп в этом отношении, с точки зрения войны, он просто перестраивает схему. Он сегодня ведущий лоббист, и он хочет, чтобы на его место, если придет другой кто-то, продолжал эту схему, он был встроен в это дело. Понятно. С такими темпами, с таким успехом Трамп готовится стать самым богатым человеком в мире, и все его встречи, кстати...
Не, ну ему как-то далековато еще.
Даже встречи Леонид Трампа с кем-нибудь, особенно с бизнес-кругами, на его гольф-площадке, они монетизируются. Встреча президента с кем-нибудь, она монетизируется.
То есть Трамп взятки берет?
Нет, но его капитал вырос более чем на 30%.
Это называется официально все допущено. Там, вы знаете, везде по закону.
Именная криптовалюта, мемкоин, на себя, на жену, на родственника.
Сейчас мы разовьем тему, но, Владимир Константинович, вот все-таки, чтобы это прозвучало, мы буквально сейчас, это Нобелевские дни, октябрь, а вот это вот, деньги хорошо, вот говорят тщеславие, что он все хочет сделать ради Нобелевской премии мира, если вдруг не дадут или дадут, забудет про этот весь мир.
Ну, вот очередь и до меня дошла.
Вот чем мне Трамп нравится, и чем мне не нравятся многие руководители или какие-то политические деятели в других местах и в другие времена, да, тем, что они плоские. тем, что они какие-то односторонние, да, они, у них это одна идея в голове существует, и они ее сквозь годы иногда протаскивают, иногда к большому несчастью для своих стран и народов, между прочим. Трамп, посмотрим, что принесет Трамп Америке, сделает ли он велик ее или нет, но это точно многогранный человек. Вот сегодня, что только про него не говорили, и он и бизнесмен, он и шоумен, он и вдумчивый человек, и хитрый человек, и талантливый человек. Это правда.
Ну, то есть с ним не скучно?
С ним абсолютно, да. И он является...
А Трампа не запишет встреча, прошла в теплой дружеской атмосфере, стороны пришли по итогам коммюнике.
Это, знаете ли, по нашим временам дорогого стоит. С одной стороны, в наше время вот эта какая-то открытость, какая-то чудовищная, значит, интернетная какая-то вот эта история о том, что нет никаких ни, вокруг ни тайн, ни черта, ни так далее. Он и в это вписывается, кстати, довольно ловко, возможно, благодаря тому, что он работает вместе с советниками, и знакомыми, и друзьями абсолютно сегодняшнего дня, сегодняшнего такого подтекста и даже, может быть, будущего отчасти, являясь таким стариканом на самом деле, на тебе, он сейчас на самом деле ведет себя и строит свою...
Как подросток.
Абсолютно верно, да. Ну, не как, может быть, подросток, совсем уж глупенький, да. Но человек с молодыми реакциями и с пониманием того, как технологически и по-всякому по-другому мир построен. И он работает в современной мировой парадигме, можно сказать так, да. Наверное, да? Вот этой парадигме работает он. Поэтому страшно привлекает.
Создает дискурс, работает в парадигме.
Еще какие слова есть? Парадигмы. Вот.
И бьет нарратив.
И последнее, что я хотел сказать. Есть такая дворовая, такая народная, может быть, дворовая такая привычка брать на слабо. Проверять.
Да, есть такое, да.
Проверять обязательно, да? Вот смотрите, что он делал на Аляске. Вот мы тут говорили, договоренные, может, были, может, нет, мы не знаем. Скорее всего, были. Я склонен думать, что они были и так далее.
Но без карт.
Но смотрите, как это происходило. Самолеты пролетели над ними.
Это знак уважения.
Это знак уважения. Красную дорожку простелили. Тоже это знак уважения.
В машину.
Аплодировали.
Сели вместе, поехали. Так может, Путин... купится на это все. Может, он прогнется? Может, он сейчас от Китая отвернется? Может, мне удастся ему впарить что-нибудь эдакое и так далее? Обратите внимание, когда такие дворовые штучки... Но Путин далеко ушел вперед от питерского двора своего. Хотя держит внутри. Это важные качества такие. Надо их держать в себе, внутри. Но, понимаете, и когда в следующей серии этой, после Аляски, встречаются три руководителя Моди, Си и Путин, и решают вопросы, посмотрите, как реагирует, живо реагирует Трамп, ничего не может с собой...
Собрались без меня. Но для меня.
Заговоры строят. Слово «заговоры» произносят. И можно, конечно, заметить, поскольку Трамп, я же говорю, что он какой-то многозначный парень, да, безусловно, или дед. Да, он многозначный, интересно. Конечно, в этом есть и какая-то ирония, и сарказм, строит заговор против меня. И можно сказать, но все равно у меня есть коллеги, которые говорят, реально в бешенстве, потому что не проехала какая-то история, из этого не проехала. Заодно, вот что мы ему позволим с собой сделать, на что купимся, на что не купимся.
То и прогнет, да.
Вот это очень важно.
Ну, вот врать не буду, еще долго продолжалась там дискуссия, и там споры были и так далее. Но для того, чтобы все это послушать в полной мере, вам придется подождать немножечко и последить за тем, как на телеканале «Белрос» вы нас не только послушаете, но и увидите, если это наслаждение вам милое, посмотреть на нас и наших белорусских коллег всех вместе. Вот. Ну, а пока на радиостанции «Говорит Москва» мы сейчас вернемся ровно к тому же ток-шоу, только к другой теме. Мы вернемся, а пока новости на радиостанции «Говорит Москва».
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Себры».
Уважаемые верные радиослушатели, вот мы вернулись, а вы у радиоприемников своих поджидаете, когда мы, вот мы возвращаемся, и снова к теме нашего дружественного телеканала «Белрос», ток-шоу «Есть вопрос», и продолжает тему наш с вами добрый, хороший знакомый Вадим Францевич Гигин, политолог и философ, и журналист.
Саммит ШОС и большой парад в Китае. Заявка на новый миропорядок? Мы сознательно поставили так акценты не только, даже два саммита, да, два форума. Форум Шанхайской организации сотрудничества и форум в формате ШОС+. И большой военный парад, которого, как говорят, в Китае не было давно, ну, большой такой был в 2015 году. Они состоялись. Очень много там было и на полях этих саммитов, событий связанных, это все откомментировали. Важно другое. Вот, знаете, в политике иногда утверждают, что как бы такие саммиты, они приходящие, они носят там формальный характер, но вместе с тем всегда есть какое-то ключевое событие, по которому ты определяешь, что началась новая эпоха. Вот оно произошло, что-то подписали, что-то случилось, и ты понимаешь, вот это уже другое время. Потому что символы, потому что посылы, потому что взгляды политиков уже другие, не такие, как были еще за день до того. Можем ли мы говорить, что вот эти события начала сентября 2025 года, это все-таки уже некая новая эпоха? Вот я Ольге адресую этот вопрос.
Надо пояснить, Ольга. Ольга – это Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований. Это очень серьезная организация, везде, где есть слова «стратегические исследования», этому всему можно верить, когда Ольга говорит или не Ольга, но за ней... Стратегические исследования.
Мы очень любим новые эпохи, и я не привязывала бы ее на наступление к какому-то конкретному событию. Действительно, саммит в Китае, саммит ШОС Плюс и парад, который состоялся, они обозначили некие точки, к которым мы движемся. Но контуры нового мира, они заложены были задолго до...
Естественно,
да, это только движение вперед. Я бы рассматривала как подтверждение того, что мы действительно куда-то идем. Куда конкретно, как будет выглядеть этот новый мир, пока сказать еще сложно. Но движение точно есть. Для меня важным моментом вот в этих трех событиях был парад. Потому что для нашего постсоветского пространства именно он имел важное значение. Потому что там была зафиксирована идеологическая составляющая того, что мы не можем и никогда не откажемся от итогов Великой Победы. Она для нас более важна, чем тот новый мир экономической, политической, международной реальности. Мы должны в него вступить с идеологией. Пока большой идеологии у нас нет. А вот эта составляющая, она очень важна. И для меня она вот как
точка. Вы любите всякие символы, знаки, это правильно же. Вот галстук у вас цвета китайских императоров. Вот то, что произошло в Тяньцзине...
Русской монархии тоже.
Ну, это как-то связано, очевидно. Но, тем не менее, там вот
монархия,
это...
Здесь монархия.
Ну да, и плюс критики России утверждают, что это восточная, так сказать, монархия.
Монархия уходит.
Да, уходим. Давайте
Россия
ближе,
остается.
Ближе к Китаю. Это было некая веха? Или мы все-таки преувеличиваем?
Вот даже по этому вздоху слышно, что это опять Виталий Тович Третьяков. «Ах», — сказал он, — и сейчас отвесит нам хорошую порцию аналитики.
Мне хотелось бы, чтобы это было вехой, посмотрим дальше. Что касается парада, с него начну, несмотря на, так сказать, всю грандиозность этого события. Что говорят о отмечании 80-й годовщины, там в случае разгрома Японии. Но, конечно, это очень важно, поскольку Запад переписывает историю, историю Второй мировой войны. И России здесь, прежде всего, на европейской части мира, а Китае там нужно зафиксировать свою историю. Пишется, как известно, победителями, я сказал, и точно имеется слагательное наклонение в смысле учебников. Кто как напишет, так потом и будет. Поэтому очень важно. Это скорее для прошлого. Ну, а знания, они прорастают в будущем. Но, конечно, меня больше ШОС интересует. Я сказал, что посмотрим, что будет дальше. В этой аббревиатуре мне не нравится буква «Ш». То есть, как место рождения этой организации «Шанхай», ради бога. Но ШОС, организация, беременна новой организацией Объединенных Наций. Но, по-моему, уже нельзя не видеть, что ООН обветшала, захерела, коррумпирована. Прокурено нет. Там курит только Лавров.
Это Высоцкий. Да. Высоцкого это как-то...
Они курят другое.
Намазано, прокурено. Вот смотри, дождешься от меня. Вот
кстати, как... у Сергея Викторовича я спрашивал. Я говорю, Сергей, как выкурить американцев из Организации Объединенных Наций? Как им противостоять, когда... Он говорит, невозможно. Я говорю, а почему невозможно? Как, говорит, карьера развивается дипломатов из разных стран. Они приезжают в ООН от своих правительств, живут в Нью-Йорке, получают отличную зарплату, обрастают связями. Некоторые меняют жен, там была из той страны, уже появилась американка, натурализуется, и, а многие даже гражданство получают американские. И в дальнейшем они, представляя формально свои страны, фактически являются проводниками
американцев. Подтверждаю, я таких видел еще в нулевые годы, в десятые, российских дипломатов, которые делали карьеру в международных организациях десятками лет. Не выползая оттуда и уже, по-моему, мало будучи связанными с Россией.
Вот, поэтому, но дело даже не в переносе этого небоскреба, там, значит, не функционирует организация, когда представитель Германии или представитель Финляндии, о том, что они там в 1944 году присоединились к антигитлеровской коалиции, ничего не значит, союзники Гитлера, поднимает голос на Россию в уставе ООН, когда писался... Вражеские государства. Германия была вражеским государством при создании ООН. Там записано. Она вообще не имеет права ничего говорить. А тут еще мы в Совет, постоянно член Совета Безопасности и так далее. То есть полностью...
Ну, уточню, еще не является Германия, но такой вопрос поднимается периодически. Германия не является постоянным членом Совета Безопасности.
Нет, она да, и не должна являться. По этому уставу ООН. Но все в мире устаревает. ООН устарела. Вот. И Шанхайская организация, и когда она отбросит ША-букву, и Всемирная организация, ну, Всемирная, универсальная, тут эти все слова, термины повторяются. Я только за это давно об этом говорю, о том, что надеюсь, что действительно сознательно Пекин и Москва, на мой взгляд, слишком осторожно, сейчас вроде Дели присоединился, создают эту альтернативу. Он однажды скажет: ребята, все, ту контору закрываем, а вот у нас уже готово. Только в этом я вижу смысл. Так. Военного союза ШОС не создаст настоящего, экономического...
Хотя параметры безопасности там есть.
Вот, и нет, последнее. И Трамп, конечно, я уверен, что его не пустили. Конечно, Трамп хотел приехать, но ему сказали: ну ты великий, прекрасный, красивый, великий такой, приедешь и будешь приравнен к ним вместе... А если бы он приехал, то мы бы это ООН завалили. Там же тоже
ООН. Одного, не любят, ненавидят. Завалили уже бы. Они эскалатор отключили. Если бы первая не леди не была в такой хорошей форме. Сергей Борисович, ну вот смотрите, я не буду вам припоминать памятник Дзержинского, просто к тем временам обращусь. Вот вы тогда молодой, румяный, либерал, коммунист, комсомолец, вот объятый порывом создания нового общества на волне нового мышления. Могли ли вы предположить, что буквально пройдет каких-то 30 лет и взойдет вот этот новый мир, китайский мир? За 30 лет тогда Китай, который только-только поднимал голову.
Не только предположить, я всячески стремился к тому, чтобы взошел этот новый мир, и он ни в коем случае будет не китайский. Нет, это вот тут я не соглашусь. Как раз когда я в течение последних 30 лет объяснял студентам, что было в истории 6 миропорядков, да, Вестфальский, Венский, Крымский, Версальский, Ялтинско-Потсдамский и Американский, а вот теперь, дорогие друзья, нас ждет 7-й миропорядок, причем всякий раз миропорядки возникали в результате войн. Был единственный случай, когда они возникли, вот американские, в 91-м году, в результате завершения холодной войны. Так вот, вот что, собственно, мы видели в этом самом Пекине в сентябре? Это было действительно прощание с американским миропорядком. Да, действительно, конфигурация сложилась чуть раньше. Это не происходит в один день. Вот сегодня один миропорядок, а завтра с него дня, с нуля часов. Вот такого нет. Конечно, все это складывалось раньше, но вот символическое прощание, а символика имеет большое значение в геополитике, это было, да, 3 сентября, и должен был Трамп, который сам хотел завершить этот миропорядок, когда Соединенные Штаты отвечали за все в мире, платили за все в мире, вмешивались во все в мире и получали за это далеко не презенты и не цветы и не аплодисменты. Вот он сам хотел это завершить, но он должен был принять участие, он должен был лично присутствовать. Жаль, не поехал Дональд. Вот, а что именно приходило на смену? Вот это до конца не ясно. Это точно будет новый миропорядок, но что очень важно – это опять геополитика великих держав.
Естественно, вот, а как иначе?
Вот сто... Нет, так, вот,
кто берет
вот
на себя
было,
эту ответственность?
Вот было иначе, тащит, к сожалению. Да, да. 25 лет в течение американского гегемонизма было иначе. А вот сейчас вернулась геополитика великих держав. 193 страны, входящие в ООН, никогда не договорятся. Всегда должны быть 5, 6, 10 великих держав, которые между собой договорились, которые установили баланс жизненно важных интересов и установили порядок, который они транслируют.
Как говорили мы в дипломатии 19 века, концерт великих держав.
Концерт, мне нравится это слово, может быть, мы уже вернули геополитику великих держав, давайте эту геополитику превратим в концерт. Вот Дональд зря прогулял этот самый...
Его не пустили, как нам сказали.
Здесь. Да кто не пустил?
Сватья, баба, кто же Варика. Его не пустит?
Кто же его не пустит?
Володу, Кушнириха.
Нет, Володу. Не поехал.
Вот. Рубио не пустил.
Что касается, два слова про поводу ООН. ООН никуда все-таки не денется.
Как?
И Китай, здесь помянутый, и Россия точно считают, что мы движемся к ООН-центричному миру, но центром будет другой ООН. Конечно, должен быть реформирован, переорганизован, перезагружен в соответствии с реальностями нового столетия и нового миропорядка. Но это еще впереди.
А тогда ШОС зачем? Если он будет сохраняться.
Отвечаю, хороший вопрос. ШОС как раз превратится в нечто другое. Это будет Организация Объединенных Наций Евразии. Угу. Со временем.
ОБСЕ только для Евразии. Еще ОБСЕ у нас есть, да. Никита Николаевич, но если взять мировую прессу, о чем пишут, говорят о рождении китайского мира или биполярного мира, где есть два полюса, США и Китай, но Беларусь, конечно, является всепогодным партнером Китая, всесторонним, а место России есть в этом мире?
Никита Николаевич, это Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений Белорусского государственного университета. Тоже один из наших любимых, уважаемых экспертов.
Ну, я не согласен, что будет исключительно биполярный мир. Он, наверное, больше идет сейчас к модели многополярного мира, в котором Россия занимает одно из ключевых мест, в том числе и отдельные российские эксперты говорят еще о Индии как отдельном месте. И как раз-таки вот эти вот три ключевые страны, Россия, Китай и Индия, они входят в ШОС и принимают решения на основе концепции. То есть это очень важно. То есть, а другой полюс – это Соединенные Штаты, которые пытаются оказывать отдельное влияние на Европейский Союз и западноцентричную модель. Но, безусловно, я согласен, что мир, он меняется. Сейчас система международных отношений, она перевернулась с ног на голову. То есть сейчас даже, в принципе, вот это формирование с точки зрения теории международных отношений и формирование нового миропорядка, оно происходит в посткризисный период, когда завершаются крупные кризисы. Сейчас, наоборот, еще кризисы продолжаются, а система международных отношений формируется. Это удивительная вещь, и здесь как раз-таки вот площадка Евразии занимает ключевое место. Говоря о реакции международного сообщества, действительно, это очень важно, что как раз-таки вот саммит в Китае и парад в Китае и саммит ШОС, который был проведен, он получил отдельное внимание международного сообщества и ключевых международных организаций. Как раз-таки Европейский Союз, Совет Европы, Соединенные Штаты, они уделили этому внимание и пытаются принудить страны-члены этих организаций к выработке стратегии противодействия деятельности Шанхайской организации сотрудничества и как раз-таки использование региона Евразии в своих целях. Безусловно, это не так легко в их понимании, да, потому что как раз-таки Евразия долгое время оставалась никому не нужна, ну, я имею в виду с точки зрения западных государств, да, то есть они больше использовали ее как ресурсную базу и исключительно для зарабатывания своих финансовых средств. Но факт того, что новый миропорядок сейчас организуется, и мы видим определенные черты, это да, и шанхайские, и саммит ШОС, это как реперная точка, то есть определенная.
Да, Георгий Васильевич, президент Беларуси неоднократно подчеркивает, что экономика лежит в основе безопасности, международных отношений. Ну вот с экономической точки зрения, наверное, все к этому шло. Доля американская в мировом ВВП уменьшалась, китайская нарастала, но здесь не можем пока комплементарно сказать в отношении России или других игроков. Если смотреть экономику, то два центра, две ведущие державы.
Слово получил Георгий Васильевич Гриц. Экономический аналитик Беларуси, такой человек, который, вот я уже не первый раз принимаю участие в этих ток-шоу, вот для него все эти наши иногда такие какие-то разглагольствования, в общем, он как-то все время их приводит к экономике, он все приводит к экономике, ну вот такой человек, ну экономический аналитик, что тут сделаешь?
Ну, отчасти вы правы, отчасти нет, потому что сегодня и уже и китайцы, реализуя свои великие шелковые пути, свои концепции, они говорят о каком-то коллегиальном, да, сказать, мире, так сказать, который формируется при их непосредственном участии.
Это их добрая воля, получается?
Я бы не говорил о том, что весь миропорядок свелся Китай, Россия и где-то на задворках США. Вот я очень внимательно слушал дискуссию, да, но отчасти я согласен, отчасти, может быть, нет, в части чего нет. Ну, во-первых, так сказать, вот это изменение миропорядка – это данность. Действительно, вы правы, в основе лежит экономика. Сегодня, если по паритету покупать способности, уже ШОС, Китай, лидер ШОС как коллективная организация, она опережает G7, которая является представителем вот этой старой западной цивилизации. А если мы еще БРИКС сюда добавим, что, в принципе, большой разницы нет ШОС-БРИКС, то во всем становится печально для Запада, коллективного Запада, который привык доминировать. То есть, значит, делаем вывод, что это необратимый процесс. Второй этот вопрос возникает необратимый куда? Мне кажется, тут достаточно ясно – регионализация. То есть идет от какого-то с единым центром управления к региональным экономикам, и они должны найти какой-то баланс. Это вот необратимый процесс. Третье значение вот этого юбилейного 25-го саммита. То есть, мне кажется, он не является переломным, но он является знаковым. Знаковым в части чего? Действительно, Дональд Трамп при своем втором пришествии, он поменял временные рамки какие-то. Вот это постепенно качели, да, они бы еще 10-20 лет продолжались бы, пока Запад, так сказать, плавно не деградировал бы. Трамп вынужден был, потому что Америка сегодня находится на грани краха, разные есть критерии, можно поддельно остановиться, он вынужден более динамично отстаивать свой суверенитет вот странам ШОС и БРИКС. И с этой точки зрения этот процесс стал необратимый. Необратимый в части чего? Если до того, до вчерашнего сентябрьского периода, ну, есть такое понятие в маркетинге, реактивное и проактивное действие. Реактивное, когда ты принимаешь действие, ну, с подачи каких-то внешних сил. Проактивно, вот тот же Китай, он сам формирует долгосрочную стратегию. И мне кажется, вот после этого саммита ШОС страны третьего мира, обзовем так, хотя они уже давно не третьи, а где-то первые, они стали понимать, что необходимо проявлять проактивную позицию. Так. И мы это видим. Мы видим на заочном саммите БРИКС, мы видим уже этап такой создания банка ШОС, то есть они понимают,
понятно,
что надо,
да,
брать карты свои. Идет
вклад вот этих государств, но, Владимир Константинович, проактивная позиция одних, это же не означает, что Запад так просто сдастся, он же будет и свою позицию занимать.
Нет, конечно, он будет занимать свою позицию, и там люди, которые этим занимаются, и у нас, и на Западе, они должны вообще проанализировать ситуацию в целом, на мой взгляд. Мне кажется, что школьная физика нам подсказывает, что полюсов бывает два. Всякий раз, когда мне говорят о некой многополярности мира и так далее, я испытываю внутреннее сопротивление, потому что я в это не верю. Никакого многополярного мира быть не может. Есть плюс и минус.
Какие страны?
Ну, раньше это было понятно. Это было, ну, например, Америка, Советский Союз. Все было понятно. Вот они, полюса. А сейчас где эти полюса? Вообще нам надо отказаться от этой модели полярности, многополярности и прочей ерунды. Мы живем не во время школьной физики. Мы теперь знаем, что квантовая физика оказалась гораздо интереснее и более глубинная штука, чем школьная. Не по Ньютону мы живем, и не по Ньютону, понимаете,
в чем дело? Ну и что создается?
Сейчас, секунду. Квантовая запутанность, для того, чтобы разобраться хотя бы в ней, это серьезная штука. Поэтому, когда создается новый миропорядок, я боюсь, учебник школьной физики придется оставить. Или признать, что все равно надо прийти к тому, что есть Один кто-то, который на себя тащит, и второй. И движение электронов это по-другому.
Кто? Один,
но мне
второй,
не хотелось.
Назовите.
Боюсь, после вашего высказывания запутанность возникнет.
Но западная пресса, она пишет однозначно, экспертное сообщество, США и Китай.
Вот.
Все. Да, Европа уходит в тень.
Поэтому, США, поэтому
Россия, нам это как бы, как они так пишут.
Но Россия-то с этим не согласна, исторически.
А вот у нас зашел спор.
Давайте я закончу. Я думаю, надо вырабатывать. Я думаю, миру надо действительно реально вырабатывать некую такую историю, совершенно новую, для себя. И это прекрасно, кстати говоря, что надо это вырабатывать. Не полюса сейчас важны. Что такое концерт, о котором мы говорили? Концерт великих держав. Это не на теории струн кто-то играет, не на балалайке России, а рядом концерт – это согласие. Концерт.
А дирижер нужен?
А дирижер сейчас, как ты знаешь, не хуже моего, в симфоническом оркестре, если правильно
играет,
не нужен.
Кто?
Так, пока у нас зашел музыкальный спор, давайте подключим еще одного эксперта, Сергея Феликсовича Санакоева, руководителя Российско-Китайского аналитического центра.
Он знает, где концерт, где теория струн. Да.
Сергей Феликсович, здравствуйте, вы нас слышите?
Здравствуйте, да, я вас слышу. Нормально.
Вот мы очень много говорим о Китае, как бы без Китая. А в самом Китае хотят принять эту роль мирового лидера, либо одного из двух мировых лидеров? Как они видят этот мир, который уже все истрактовали как некий новый миропорядок после событий в Пекине и Тяньцзине в начале сентября? Китай-то хочет этого?
Я, как очевидец, кстати говоря, событий на площади Тяньаньмэнь, на параде присутствовал и участвовал в конференциях, которые сопровождались вот этими мероприятиями, посвященными 80-летию победы китайского народа над японцами. Там, кстати говоря, присутствовали, ну, из десятка стран эксперты, кстати, из западных стран. И, в общем-то, все высоко отмечали, во-первых, ту глобальную инициативу управления, которую во время саммита ШОС председатель Си Цзиньпин выдвинул. Но главное здесь другое. В общем-то, все абсолютно одинаково видят, кроме того, что мы наблюдаем, в частности, кстати, и в наших странах, и в России, и в Белоруссии, благодаря вот этому нарративу Запада. Мы все время о событиях в мире изучаем по западным средствам массовой информации. Вот что они об этом думают, вот что они скажут. А мир совершенно другой. Мир уже другой, он глобальный, и глобальный Восток. Он уже достаточно серьезно изменился, понимаете? И надо исходить из того, что действительно думают там. В Китае не то, чтобы не думают заменить гегемона, там как раз принципиально другая постановка вопроса, что мир должен быть без гегемонизма, а не кто-то кого-то должен заменить этой гегемонии.
Конечно.
И это, конечно, безусловно, уже совершенно очевидно. И это и нравится остальным странам юга, что не кто-то теперь будет вместо США плеткой их там гнобить, а все они тоже могут быть определенными центрами, особенно если это крупные державы, крупные цивилизации, такие как Индия, Иран, Турция, даже Япония. В общем, очень много стран в мире, которые считают себя тоже важными центрами. Поэтому я, конечно, не согласен с экспертом, который говорит, что не надо вообще говорить о многополярности. Как раз и надо. Как раз и надо говорить, что мир не черно-белый.
Термины хорошо.
Плюс-минус. Да. А еще много очень всяких различных бывает, в том числе ценностей в этом мире. Но все мы при этом должны сводиться к одной очень простой мысли, что мы все гости на этой планете Земля, и мы не должны довести до того, чтобы эту планету
превратить... Поддержка пришла откуда не ждали. Спасибо.
Вот, собственно говоря, уважаемые радиослушатели, подрались ли мы на записи этой программы вот в ходе этих споров бурных или обнялись? Это вам предстоит все-таки посмотреть на телеканале «Белрос». Во-первых, это будет полная версия. А там много еще, поверьте, интересных, любопытных и таких, я бы сказал, парадоксальных высказываний по поводу нашего совместного будущего и какой мир мы там будем строить и так далее. То есть нам было интересно, И когда мы пишем это ток-шоу, мы, в общем, выкладываемся, как умеем, для вас, уважаемые радиослушатели и телезрители. Напоминаю, сегодня у нас был спецвыпуск радиожурнала «Друзья Сибры», который посвящен в том числе нашей совместной работе с телеканалом «Белрос», нашими друзьями, нашими сябрами, с которыми мы, надеюсь, и до конца этого года, и с будущего года снова. Будем работать вместе и чем-то вас еще порадуем. По крайней мере, будем очень на это надеяться и сильно стараться. Всего вам доброго.